Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня на Внуковском аэродроме столицы российский президент в формате обеда встретился с американским коллегой, находившимся в Москве проездом на саммит в Сингапуре. Ситуацию обсуждаем с Генрихом Боровиком, известным советским и российским тележурналистом, неоднократно освещавшим подобные встречи. Добрый вечер, Генрих.
Добрый вечер.
Какие исторические аналогии пришли вам на память вот при виде сегодняшней встречи во Внуково?
Ну, при виде это слишком, так сказать, сказано прямо. Я видел только по телевизору, это очень немножечко. Но это была такая симпатичная встреча, мне кажется. Чем чаще будут встречаться лидеры, тем лучше. Хотя одновременно я могу сказать на опыте своих, да и просто на историческом опыте, так сказать, личные отношения вовсе не гарантируют, хорошие личные отношения вовсе не гарантируют безоблачное сосуществование, там, скажем, двух государств. Это вы можете проследить в течение десятилетий или даже столетий. Вот. Но здесь, насколько я понимаю, достигнуты некоторые договоренности, связанные с ВТО. Что касается, был ли я свидетелем, да, был свидетелем многих встреч разных. Так, на аэродроме, чтобы встречались, это при мне, я не помню. А достаточно неформальные встречи. Очень много мне в этом смысле повезло. Я присутствовал при исторических встречах, когда выходили мы из холодной войны, и когда Горбачев встречался с Рейганом. И в Женеве, и в Рейкьявике. Это было чрезвычайно интересно. Это было тоже, это было, кстати, вполне неформально. И тогда вот царствовало новое мышление. Я помню даже случай был такой. Значит, Горбачев приехал, ждал. Ну, они почти одновременно приехали, но он сидел некоторое время на кресле. И кто-то из наших журналистов, нас было несколько человек, сказал: «Михаил Сергеевич, мы вам все желаем успеха в этих переговорах». И он сказал: «Вы неправильно говорите. Вы должны желать нам, мне и Рейгану, успехов в этих переговорах, а не просто мне успехов». Это было довольно так мило, интересно, и это было таким знаком времени.
А чувствовалось, что президент Буш упал духом после поражения своего во вторник?
Да нет, он держится, по-моему, молодцом. Он, как всегда, шутит, как всегда, правой рукой делает эти приветственные жесты. Это я, поскольку мы не на телевидении, я хочу сказать радиослушателям, я в это время помахал рукой, чтобы показать, как Буш машет рукой. Нет, я думаю, что, конечно, это очень большой удар, что говорить. Это я все понимаю, но держится он ничего.
Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев подчеркивает актуальность сегодняшней встречи.
Учитывая серьезное отступление республиканцев в Конгрессе, для Буша очень важно сейчас показать демократам, что российское направление внешней политики успешно. Поэтому каждая встреча цена сама по себе. И то, что она произошла, свидетельствует только о том, что действительно накопились проблемы, которые требуют и разговора глаза на глаз, и, как Буш это любит говорить, посмотреть в глаза президенту Путину. Сегодня Кремль просто не может позволить себе повернуться к демократам. Политику России официально необходимо вести до последнего дня, пока республиканцы будут у власти.
Да, вот есть такое расхожее мнение, что при демократическом большинстве российско-американские отношения переживают спад. Вот как на вашей памяти?
Ну, на моей памяти как раз тут дело не в спаде даже, а дело в том, что демократы каждый раз... Было такое ощущение, что демократам надо доказывать, что они довольно жестко относятся к коммунизму, потому что заранее их многие, особенно республиканцы, обвиняли в том, что, ну, демократов нельзя допускать к власти, потому что они слишком мягкие с коммунизмом, мягкий с Советским Союзом, хотя никаких оснований для этого, честно говоря, не было. И тогда, обычно, когда демократы приходили к власти, начиналась довольно острая критика Советского Союза по правам человека. Вполне возможно, что здесь это будет для того, чтобы отличиться от того же Буша, ну, который действительно установил нормальные человеческие отношения с президентом Путиным, что хорошо, но, о чем я уже сказал, переоценивать это нельзя. Я не очень понял вот только что выступавшего политолога, что надо продолжать не обращаться к демократам. Это я не понимаю, как не обращаться, что значит не обращаться. Надо продолжать работать, естественно, с теми, кто сейчас у власти, с президентом Бушем, это понятно, но необходимо работать также и с Конгрессом, и с Сенатом, и потом продолжать работать, если будет демократический президент, продолжать работать с ним, как же иначе?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент радио «Свобода». Напомню, что вместе с Генрихом Боровиком, известным советским и российским тележурналистом, неоднократно освещавшим встречи в верхах между российскими и американскими лидерами, обсуждаем сегодняшнее главное событие – это встреча на Внуковском аэродроме Владимира Путина и Джорджа Буша. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, ставит крест на всем политическом наследии Буша.
По законодательству американскому Буш не может больше уже быть президентом. Он заканчивает свой срок и, скорее всего, уступает место демократам. Но у Буша еще есть брат, еще там родственники есть. Поэтому тоже не все потеряно. А если говорить по существу, американцы поняли, что не справляются с миссией единоличного мирового господства. И стремительно пересматривают свои отношения к различным силам в мире. Соответственно, в данном случае набирающая силу Россия становится очень важным партнером, не менее важным, чем она была, если не более важным, в эпоху Горбачева.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Генрих Боровик.
Да, я согласен с тем, что говорил господин Дугин. Я думаю, что, естественно, вот эта встреча важна была не только для Путина, но она была важна и для Буша, для того, чтобы показать, что вот эта линия в политике, она должна продолжаться, что эта линия в политике выигрышная, что эта линия в политике, которая дает ему плюсы, ему как президенту. Но он, естественно, не может рассчитывать на третий срок, поскольку по Конституции это невозможно. Но он сейчас будет вести борьбу за то, чтобы президентом стал республиканец. В чем я, тем не менее, сомневаюсь. Потому что, конечно, вся история с Ираком, она сильно подорвала позиции республиканцев. Я ведь в Америке работал тогда корреспондентом АПН литературной газеты во времена Вьетнамской войны и антивоенного движения, совершенно колоссального, впечатляющего очень, когда вся интеллигенция и все студенчество, это поразительно было, мощное и важное. Для меня, например, это открыло глаза на Америку, потому что это вот то гражданское общество, которое хотелось бы иметь в нашей стране, активное, умное, очень, очень влиятельное. Ну и это, конечно, была ошибка, что говорить, ошибка и, если не преступление, война в Ираке.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, мне показалось так, что вот когда показывали сегодня репортаж о встрече Буша и Путина, и вот мне показалось, что все-таки как бы Буш как бы поддержку, вот, как бы искал поддержку в лице Путина. Ну, это на первый взгляд. И вот у меня в связи с этим как бы вопрос к Генриху Боровику. Вот скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что победили демократы в Америке, вот, и как бы, ну, в парламенте, представительные, и вот как бы ждет ли вот в ближайшее время вывод американских войск из Ирака. Вот Буш-то обещал, что будем продолжать борьбу и прочее, прочее против терроризма.
Да, даже Дональд Рамсфельд уже в отставке.
Да, нет, я думаю, что шаги по направлению к выводу войск, они будут предприниматься. Другой вопрос, когда эти войска будут выведены, будут ли они через полгода, как настаивают демократы, или пройдет больше времени, я не берусь сказать. Но, конечно, настрой в Соединенных Штатах, и это показали результаты выборов, конечно, за то, чтобы войска выводились как можно скорее. Там ведь на счету каждый солдат, они каждого погибли, вот вчера погибло 2 солдата, это об этом было сообщено, 2 солдата. Если бы у нас сообщали, сколько солдат погибло и погибало каждый день в Чечне в свое время, то тогда мы были похожи на Америку.
Да, и не только солдат, а и мирных жителей.
Да.
Главный редактор еженедельника «Новое время» Александр Пумпянский опровергает расхожие клише.
Принято вообще считать, что Москве проще с республиканскими президентами. Я бы все-таки не абсолютизировал. Был президент Клинтон. У них очень хорошие отношения были с нашим президентом, и он лично, по-моему, испытывал к нему симпатию. И там было, между прочим, гораздо больше искренности, чем в дружбе между Бушем и Путиным. Республиканский цикл заканчивается. Маятник качнулся и довольно резко уже в другую сторону. Поэтому пора уже будет прийти и демократическому президенту в Белый дом. Конечно, можно говорить об Иракской войне, конечно, можно говорить и о ее эффектах. Конечно, можно говорить о президенте Буше и его личных качествах.
Нет, ну, конечно, абсолютизировать нельзя, бывают нюансы, но в целом это, тем не менее, так. Демократы всегда, ну, да, задавали перцу, так сказать, во всяком случае, советской власти по правам человека, да и потом это тоже было, доказывая свою твердость в отношении России. Американцы ведь, в общем, воспитаны в атмосфере опасения к Советскому Союзу и к России, естественно, тоже. Это все передалось. Ну и, так сказать, слишком мягкое отношение с Россией, даже вот уже не советской, даже уже не коммунистической, даже уже не очень известно какой, слишком мягкое отношение не будет приветствоваться американским народом. Так что здесь они, я думаю, что это будет некоторым испытанием. Я не думаю, что это будет какой-то так трагический разрыв отношений. Ну, я не имею в виду разрыв дипломатический, я просто говорю о разрыве дружеских отношений. Вполне возможно, что личные отношения будут хорошими между нашим следующим президентом и следующим президентом в Соединенных Штатах. Это все возможно. Но еще раз говорю, что личные отношения не решают.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый
вечер.
На прошлой неделе события знаменательные, но как-то его так все время разводят на мелкие победы демократов, так сказать, принятие решения об уходе войск. Импотенция Америки очевидна, и конец однополярного мира тоже очевиден, потому что это событие очень знаменательное. Мир вот на прошлой неделе перестал быть однополярным, теперь мир будет многополярным.
Ну, так бы победу демократов тоже не стоит абсолютизировать. Еще дело...
Я бы хотел сказать одну вещь. Надеяться, что изменится внешняя политика Соединенных Штатов, не стоит. Потому что внешняя политика обычно продолжается. Тут партии друг от друга не отличаются. Отличаются только, когда в Америке есть такая популярная шутка, чем отличается демократическая партия от республиканской. Тем, что демократическая партия критикует республиканскую партию, а республиканская критикует демократическую. Это особенно правильно во внешней политике, потому что внешняя политика все-таки диктуется интересами Америки, жесткими интересами Америки, и она в этом смысле страна предсказуемая, абсолютно предсказуемая. Вы можете, если вы обладаете знаниями о Соединенных Штатах и их политике, то вы можете, зная интересы Америки, это прежде всего, конечно, экономические интересы, прежде всего, но и многие другие, то всегда можно предсказать следующий шаг. Можно было предсказать Иракскую войну, можно сейчас предсказать многие шаги, которые будут предпринимать Соединенные Штаты, с одной стороны, чтобы выйти из этого неловкого положения, в какое они попали в связи с Ираком, выйти с честью, во всяком случае, не потеряв лица, с честью, я перебрал это слово, не то, а вот не потеряв лица из планов руководства всем миром, это понятно. Хотя думать, что сразу вот сейчас наступит многополярный мир, и они перестанут думать о своем лидерстве, не думаю, это может быть слишком поспешный вывод.
Слушаем москвича Владимира.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот как-то вас интересно всегда слушать. Говорите вы вроде так четко, ясно, но мне кажется, вопрос как-то вы затираете. Мне кажется, что все-таки вы не усматриваете или не оттеняете политику Соединенных Штатов в плане гегемонии на нефтяных рынках. И на эти цели они тратят огромные усилия, чтобы захватить эти регионы.
Нет, наоборот, я думаю, что, может быть, я не очень точно выразился, но я как раз сказал, что они свою гегемонию или мечту о ней, или действительную гегемонию, они оставлять не собираются и не будут собираться. Они могут делать вид, они могут предпринимать какие-то шаги, которыми они бы, так сказать, служили доказательством того, что они вполне допускают демократическое устройство всего мира, но на самом деле они, я еще раз говорю, предсказуемая страна, и они жестко преследуют свои интересы и свои выгоды. Так что нет, у меня никакой надежды на то, что вот сейчас они перестанут стремиться к гегемонизму, у меня никаких надежд нет.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. У меня к вам много бы вопросов, зная, что вы и Кубой занимались, и, у меня короткие вопросы. Значит, перспектива у Кубы после ухода Кастро, и как у него здоровье, буквально там два слова. И еще, вы видели, вот буквально на днях была встреча начальника объединенных штабов и начальника нашего генерального штаба. Я хочу сказать, вот глядя на американца и глядя на русского начальника генерального штаба, то сразу понятно, кто уже кого победил.
Ну, я почему... мне не столь ясно, кто кого победил, и есть ли тут открытая борьба. Борьба, в общем, достаточно такая скрытая, но мощная, прямо скажем. Вот. А что касается Кубы, то, Фидель, как вы знаете, будет 2 декабря, это день 50-летия высадки его 82 человек в Мансанильо, со шхуны Гранма. Он обещал выйти, я думаю, он выйдет. И он еще не развалин, совсем не развалин. Он, как, насколько я знаю, его здоровье сейчас приходит в ту норму, в которую может прийти. Он деятельный человек, очень физически здоровый человек. И не думаю, что 2 декабря там все закончится, нет.
Слушаем москвича Муслима. Погромче, Муслим.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Позвольте обратиться к Генриху Боровику.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот личные отношения вы сказали, я с вами в целом согласен, но меня очень волнует вопрос. Вот Леонид Ильич Брежнев тоже встречался Эрихом Хонекером, Индире Ганди. Вы ветеран-политобозреватель, вы лучше знаете все. А почему у них все получилось, а сейчас вся страна страдает, общество ничего выгодов никакого не видит?
Вы понимаете, тогда, во-первых, тогда страна была великой страной, могущественной страной, и мы были на равных с Соединенными Штатами. Сейчас мы остаемся великой страной, безусловно, но позиции далеко не те, которые были тогда. Вот. Но вы назвали людей, с которыми и не было-то, в общем, особенно вы сказали о Ганди, и не было больших противоречий, не было борьбы. Так что там-то все было в порядке. И на Ближнем Востоке у нас были очень хорошие связи. Не всегда, может быть, правильные, но хорошие, нормальные связи, которые обеспечивали нам очень серьезное влияние на Ближнем Востоке. Без этого влияния, может быть, это и есть одна из причин того, что, так сказать, на нас не обратили внимания, на позицию России, я имею в виду, и начали войну в Ираке. Вот. А что касается к выгоде или не к выгоде народа, ну, вы сами понимаете, что положение-то у нас очень сложное. В общем, небольшой процент очень богатых людей и огромное большинство людей, которым очень трудно, очень трудно, труднее, чем было раньше.
Слушаем, Георгий, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Приветствую вас, добрый вечер.
Здрасте.
Ну вот недавно по вашему радио было сказано, что за 3 года последние было уничтожено 15 тысяч иракцев. Вот я подумал, будут ли созданы условия перед тем, как вывести войска, создать условия для невозможности возникновения гражданской войны. То есть...
Да, но в Афганистане вот во время советской оккупации около 1 000 000 мирных жителей погибло. Поэтому 15 тысяч пока это еще...
Ну, разные масштабы. Посчитать погибших во Вьетнаме, это никто не знает этих цифр, но это миллионы, безусловно, миллионы.
Да вот спрашивают радиослушатели, не останется ли там наследствием гражданской войны?
Это все может быть сейчас. Это очень... Дело в том, что сейчас в Ираке все возможно, абсолютно все возможно. И сейчас вывод, например, немедленный вывод войск, который, ну, конечно, был бы желателен, но... Я не думаю, что он возможен, хотя бы потому, что там действительно начнется гражданская война. Будет ли она, будет ли шансы на начало гражданской войны слабее через полгода или даже через год, я не знаю. Трудно мне сказать, я не специалист по Ираку, но положение там очень сложное, как вы знаете, это не привело к концу терроризму вот эта война.
Слушаем Павла, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к прессе в интернете, и как думаете, вот доля интернет-изданий в России будет расти по сравнению с печатными изданиями?
Вы знаете что, я пережил много предсказаний там, что кино убьет театр, оно его не убило. Потом...
Телевидение убьет кино.
Телевидение убьет кино, ну, я надеюсь, что оно его не убьет, хотя кто его знает. Я надеюсь, что интернет не убьет газеты, кажется мне. Мне, во всяком случае, вы знаете, может быть, потому что у меня все-таки уже старые глаза, мне приятнее и интереснее читать газету, чем вглядываться в интернет.
Напомню, что у нас в студии Генрих Боровик, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия ищут пути преодоления напряженности в двусторонних отношениях. В Петербурге состоялась встреча между Нино Бурджанадзе и Сергеем Мироновым. В нескольких городах России прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой в Москве 7 октября. В Москве к ее дому люди в течение всего дня несли цветы. В Пскове пикет памяти Политковской был разогнан. Генпрокурор России Юрий Чайка призвал ввести уголовное наказание за призывы к экстремизму в интернете и размещение там экстремистских материалов. Правозащитная организация «Гражданское содействие» получила от ФСБ отказ возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете призывов к убийству правозащитников, общественных деятелей и журналистов. Госдума России внесла изменения в избирательное законодательство, которые отменяют порог явки избирателей на выборы и досрочное голосование. Одновременно в первом чтении был принят законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Телекомпания «Аль-Джазира», базирующаяся в Катаре и выходящая в эфир на арабском языке со среды, начала вещание на английском. Угроза цунами в Тихом океане миновала. Предупреждение о цунами было объявлено на Курилах, Сахалине и в Японии после мощного землетрясения в районе Курильской гряды. В Багдаде освобождены около 70 сотрудников Министерства образования Ирака, захваченных в заложники во вторник. До сих пор, однако, неизвестно, сколько именно людей были захвачены. Президенты США и России провели краткую встречу в московском аэропорту Внуково. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и ядерная программа Ирана. В Чечне сложили оружие бывшие сотрудники оперативной группы «Горец». В России с 1 января иностранцы больше не смогут торговать в розницу алкоголем и медикаментами. Постановление подписал премьер-министр Михаил Фродков. Польша возглавит Европейский военный корпус быстрого реагирования. Соглашение достигнуто с 5 странами ЕС.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнюю встречу на Внуковском аэродроме российского президента Владимира Путина со своим американским коллегой Джорджем Бушем мы обсуждаем с Генрихом Боровиком, известным советским российским журналистом и писателем. А бывший телеведущий и автор программы «Девятой студии» Валентин Зорин проводит исторические параллели.
Мне довелось видеть многие встречи на высшем уровне Брежнева и Горбачева, но то, что было сегодня, это, пожалуй, сравнивать не надо, потому что президент Соединенных Штатов сейчас не в самом лучшем положении после серьезного поражения на выборах. Те личные отношения, которые связывают двух государственных деятелей, побудили президента России как-то морально поддержать своего коллегу, с которым у них дружественные отношения, поэтому участвовали во встрече и жены.
Слушаем Вячеслава Федоровича из Тихорецка.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Любимая передача. Генрих Валерьянович.
Аверьянович,
я,
да.
Если я правильно называю отчество.
Ничего. Аверьянович.
Генрих Валерьянович, я считаю, что вы нам польстили нашей стране, называя, что мы были равными с Соединенными Штатами. Я не имею в виду, конечно, силового варианта. А как вы думаете, наш президент в курсе, что скандалы с цивилизованными странами, с такими, конечно, как Америка, ну, Германия, Западная Европа, я имею в виду, и с другими, наша страна от этого только страдает?
А я не вижу, где мы скандалим с западными странами.
Ну, сейчас вот большой скандал с отзывом лицензии Сахалина Энерджи как раз.
Это чисто экономический скандал там, насколько я понимаю. Ну, это будет, такие скандалы будут всегда. Америка не боится таких скандалов, делает так, как ей выгодно. Ну, нам тоже надо привыкнуть поступать так, как нам выгодно. Хотя всегда при этом принимать во внимание интересы партнеров.
Экономист Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, считает, что Джордж Буш способен извлечь выгоды из своего недавнего поражения.
У Буша очень ограниченный промежуток времени. Пока не начнет работать новый Конгресс, он может практически своим решением принять нас в ВТО. Если он упустит несколько месяцев, то придется и спрашивать согласие у демократического Конгресса, а это у него не получится. Президент США принадлежит к проигравшей партии, но к выигрывающей стране. Демократическое поражение стоит значительно дороже побед, осуществляемых в стиле, который уже получил название «Путин-стайл». Я не думаю, что это легкая встреча для Путина. И поэтому хорошо, что он приедет в Ханой не сразу после этой встречи, а немного погодя. У него будет время отдышаться.
Ну, я тут и спорить не собираюсь ни с чем. И особенно поддерживать тоже не собираюсь. Пост остается.
Слушаем Евгения Александровича, радиослушателя из Тульской области.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос, Генриху Аверьяновичу, такой. Вот как известно, между Россией и США существуют разногласия по поводу ядерной программы Ирана. Вопрос такой. Как вы считаете, вот удастся ли США и России в скором будущем выработать согласованную позицию по этому вопросу? Или дело дойдет до того, что Иран взорвет атомную бомбу, как Северная Корея, и Россия будет потом осуждать его за это? Спасибо.
Не дай бог. Мне бы очень не хотелось, чтобы Иран взрывал атомную бомбу так, как это сделано так ли, или еще более жестко, и еще более открыто. Сложная ситуация, конечно, но я надеюсь, что договорятся Соединенные Штаты с Россией.
Слушай, москвича Магомеда.
И с Ираном, самое главное.
Слушай, москвича Магомеда.
добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Генрих Владимирович, да. Скажите, пожалуйста. В свое время Сталин сказал, что каждый решает все, а он, по идее, перефразировал Конфуция, что в истории личности все решает. Не кажется ли вам, что вот республиканцы, демократы, мне, честно говоря, очень все равно, кто? Не кажется ли вам, что в России нынешней, вот от этой державы, просто нету такого личностных людей, у которых только мелко, примитивно, группировочно, экономическими интересами между собой воюющие внутри страны? Спасибо.
Ну, то, что у нас, конечно, есть определенные группы, которые борются между собой, это безусловно, и в политике, и особенно в экономике, это понятно. То, что у нас нету людей, которые могли бы занять высокий пост, в том числе и президента, кроме существующего, в это я не верю. Я верю что, в том, что у нас есть такие люди. Другое дело, что мы с вами их не знаем. Сейчас ведь всем, над всем властвует телевидение. Это у нас мы живем. Я придумал такое, не придумал, а, в общем, по-моему, отразил действительность. Я слово придумал. Мы живем в эпоху тоталитаризма. Не тоталитаризма. То есть тоталитаризм, но осуществляемый телевидением. Вот что нам... Мы смеемся тем шуткам, даже если они очень плоские, которые, значит, произносятся на телевидении. Причем, если мы не смеемся, то с экрана несется такой смех, что ты начинаешь самого себя стыдить. Чего же-то они все смеются, а я не смеюсь. Вот. Так что, если по телевидению показывают кого-то все время, то, конечно, мы думаем, что это единственный. Нет, не единственный. У нас есть талантливые, очень умные люди, честные люди, которые не запятнали себя ничем. Я не хочу сказать, что наш президент недостоин такой же характеристики. Я думаю, что достоин такой характеристики, но нам предстоит жить демократической жизнью, и нам надо быть готовыми выбирать очень хороших людей.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, доброй ночи.
Доброй ночи.
Генрих Аверьянович, разрешите поздравить вас с наступающим. Мои поздравления, ну и заодно и сочувствие.
Спасибо.
У меня
спасибо так... и за то, и за другое, спасибо.
Ну, знаете, у меня есть основания, я уже сам по себе сужу. Такой вопрос, не знаю. Нет ли у вас такого ощущения, что некие волнообразные движения, в общем, такое международное происходит в жизни? Вот было у нас, помните, Рейгономика, там потом Клинтон, Душка, потом некоторое опущение такое всего было, потом Буш, и вот сейчас, похоже, возвращаемся обратно туда. Или все-таки не так? Спасибо.
Нет, я думаю, что все-таки, ну, мир не стоит на месте, наши отношения не стоят на месте. Естественно, что бывают волны, то повыше отношения, то пониже. Это все совершенно естественно, этого не надо бояться, надо просто стараться, чтобы отношения были ровными. Для этого надо, понимаете, надо думать о том... Вот сегодня я слышал по одной из радиостанций предложение одного слушателя. Он позвонил и сказал очень, мне кажется, глубокую и умную вещь. Он сказал, что человечеству необходимо выработать план жизни на 100 лет, программу жизни на 100 лет, потому что если мы будем решать какие-то проблемы вот на местном уровне, то на Сахалине, то в Ираке, то еще где-то, то в Чечне, но Сахалин я несколько неправильно, не в том ряду упомянул, но неважно, я просто имею в виду, что нам надо понимать, что мы живем на маленькой земле, и нам надо жить всем вместе и понимать, что мы живем в эпоху, когда, ну, это уже старая истина, она уже стала истиной еще в конце 40-х годов, во второй половине 40-х годов, когда атомное оружие пришло. Мы можем уничтожить сами себя, мы можем уничтожить Землю, мы можем уничтожить все вокруг. И нам необходимо жить вместе и военным путем вот эту проблему решить нельзя. Потому что терроризм, он же ведь не просто... Да, конечно, есть политические подлецы, которые используют, ну, ту дремлющую инфекцию, которая есть в человечестве, заложена в человечестве еще со времен пещерного существования, когда жители одной пещеры боятся и ненавидят жителей другой пещеры. Сейчас эти пещеры превратились в страны, есть пещеры, так сказать, обставленные шиком и блеском, а есть пещеры, где до сих пор идет жизнь в нищете, и нам необходимо, тем более, что наука сделала такой огромный скачок в технических достижениях, нам необходимо выработать программу, по которой развитые страны смогли бы позаботиться о странах развивающихся и бороться за то, чтобы мы жили, в общем, ну, по программе. Я вспоминаю, вы помните, конечно, после войны американцы предложили план Маршалла для Европы, который лежал в руинах. И этот план сработал. Он, конечно, работал в пользу американцев, прежде всего, это понятно, потому что влияние они на этом заработали огромное. Но, тем не менее, Европа возродилась. Мы должны сейчас все развитые страны должны принять программу общую помощи странам, которые живут в нищете. Это не значит, что эти страны не должны работать, это не значит, что эти страны должны просто быть иждивенцами. Нет, но нам надо думать о собственном благополучии, то есть о благополучии. Собственного благополучия как такового нет. Есть общее благополучие жителей Земли. Тем более, что у нас есть общий враг. У нас общий враг – это нищета, и общий враг, если хотите, это смерть. А сейчас наука на таком уровне, что она может продлить жизнь человека не только на десятки лет, но даже на столетия. Нужно ли это нам или не нужно – это другой вопрос. Но у нас все возможности для этого есть. Нету только политической воли и политического решения всех стран.
Говоря о сегодняшней встрече, бывший замминистра иностранных дел России Андрей Федоров считает, что речь шла о политическом торге.
Главный смысл этой встречи – прежде всего решение двух проблем. Это проблемы Ирана и проблемы Северной Кореи. В двух вот этих сложнейших случаях – Иран и Северная Корея – без России добиться какого-то прогресса невозможно. Поэтому эта встреча – это такая разминка перед достижением новых соглашений. В этой ситуации у России есть шанс поторговаться, выставить свою цену за решение проблем. И эту цену в администрации Буша, видимо, придется принимать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Алима Абдурахмановича, радиослушатель из Калининградской области.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Генриху Боровикову.
Да, слушаю вас.
Вы неоднократно в выступлении подчеркнули сегодня, что Россия является великой страной. В чем, на ваш взгляд, заключается величие России? Вы имеете в виду по территории или в количестве ядерных боезарядов?
Вы знаете, что я не информирован о количестве ядерных боезарядов. Меня как-то в это не посвящали. Но Россия велика очень многим. Она исторически великая страна. Россия, влияние ее огромно на многие регионы, и многие вопросы невозможно решить просто без России, без согласия России. Я не знаю, был ли торг сегодня на аэродроме, или был просто обмен мнениями, но то, что вот я читал в газетах и слышал по радио, что была договоренность о приеме в ВТО, ну, договоренность с президентом, это еще не окончательно, потому что еще Конгресс должен это утвердить, Соединенных Штатов. Вот, но Россия великая страна, она перетерпела очень много горя, очень много неприятностей, в том числе и вот развал Советского Союза, это все непростое. Непростой процесс, во многом трагический процесс, но она выруливает, мне кажется, должна вырулить во всяком случае, и мы не можем потерять вот это слово, которое принадлежит России уже много лет. Великая Россия.
Слушаем вопрос от Андрея, радиослушатель из Подмосковья.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Я бы хотел сказать насчет американцев и иракцев. Вот американцы несут большие потери уже 3 года, а порядок в Ираке никакой. Война между суннитами и шиитами идет уже 100 лет или больше. Я думаю, американцам надо уходить, и толка от них там никакого.
Да, вот как... Я с вами абсолютно согласен. Единственное, тут надо сделать все возможное, чтобы не вспыхнула эта борьба в еще более жестком варианте, чем она существовала эти 100 лет. Вот. Но уходить надо как можно скорее надо, это безусловно.
Слушаем москвича.
Владимир. Это, кстати, я прошу прощения, это, кстати, еще одно доказательство. Не решаются проблемы военным путем. Не решаются. В конце концов, каждая война потом приносит десятилетия трагедий, мести, ненависти друг к другу. Это должно быть ясно.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я в связи с этим хотел сказать, что всякое союзничество против непреложного хода исторического развития рано или поздно обернется сокамерничеством, вероятно, потому что миллионы людей видят, что капитализм – это экономическая анархия, кризисы, хроническая безработица, нищета, масса, дикая совершенно растрата производительных сил.
Ну, союзничество в годы Второй мировой войны принесло как раз освобождение от фашизма.
Это верно, но я согласен с... Простите, Владимир, да?
Да.
С Владимиром в том плане, что, во всяком случае, мир, который большей частью состоит из капиталистических стран, он далек от идеала. И капитализм не смог построить мир таким, как нам бы хотелось, там, предположим. И в этом, я не думаю, что была главная помеха существования Советского Союза. Сейчас жизнь в этом мире стала не легче, а, может быть, даже труднее.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. У меня вопрос, короткая реплика. Вопрос такой, Генрих Аверьянович, если бы был сегодня жив и здоров Советский Союз, было бы ядерное оружие у Индии, Пакистана, у Северной Кореи, бомбили бы Югославию, нападали бы на Ирак, была бы Чеченская война. А реплика такая, я как-то дискутировал с одной латышской националисткой, и вот при слове «великая» она просто взорвалась и сказала, какая еще страна о себе говорит великая. То есть она тряслась от злобы. Я сказал, еще Джордж Буш называет свою страну великой. Она обрушилась на Джорджа Буша. Давайте забудем это слово «великая», будем называть «большая». По миллиону не вымирают в великих странах. Спасибо.
Вы знаете, что если вам это слово не нравится, называйте «большая страна». Я думаю, все-таки, тем не менее, что Россия – страна великая. А то, что мы сейчас находимся в очень сложном положении, в том числе и по причине той, что мы допускаем, что у нас сотни тысяч беспризорных, мы допускаем, что у нас миллион людей умирает, это, конечно, трагедия. Конечно, трагедия. Вот. Но я говорю, называю нашу страну великой, исходя просто из ее влияния и из моей надежды, что она станет великой.
Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов понимает всю меру сегодняшней обеспокоенности Кремля.
Буш и Путин связаны очень тесно. Кремль крайне обеспокоен американской ситуацией. После выборов демократы, которые рвутся к власти, скорее всего, войдут и в Белый дом во время выборов 2008 года. Они отнюдь не симпатизанты Путина и близких к нему людей. И, конечно, людям Путина предстоит выдержать довольно большое давление. И стратегия российской дипломатии, путинской дипломатии в Америке будет заключаться в том, чтобы снизить уровень этого давления, пойти на ряд уступок принципиальных и тем самым войти в взаимоотношения с новой американской администрацией на наиболее выгодных для себя условиях с наименьшими для себя потерями.
Я не думаю, еще раз я хочу сказать, я совсем не думаю, что личные отношения играют решающую роль в отношениях между двумя странами, особенно такими странами, как Соединенные Штаты и Россия. Если вы помните, нам очень много обещали, когда Советский Союз выводил свои войска из Германии, обещали финансовую поддержку, помощь, строительство квартир для офицеров и так далее, и так далее, и так далее. Ничего из этого не было выполнено. Ну вот, а у нас такая наивная вера в дружбу, хотя я еще раз хочу повторить, что весь исторический опыт показывает, дружба дружбой, а что там, табачок? Табачок врозь, но тем более нефть.
Слушаю москвича Бориса Сергеевича.
Добрый вечер. Я хотел бы узнать, что не может ли в ближайшем будущем на одной из вот таких сверхдержав стать меньше, вот в связи с последними событиями, которые происходят в России, когда одна нация или один народ противопоставляет себя другим, считая себя великим, и на основе, что вот Россия может развалиться, и что когда в одной стране жители одного города, вот вспомните 90-е годы, когда в Москве хлеб продавали только москвичам или другие продукты, а жители других городов, которые приезжали в Москву в командировку, они не могли ничего купить, и у нас это все, вот понимаете, получило развитие.
Вы знаете, вы затрагиваете очень важную и очень тяжкую тему. Если вы поняли меня как человека, говорящего, что Россия велика, это имеется в виду великий русский народ, нет, Россия велика тем, что это многонациональная Россия, и причем исторически сложилось это, и коренных национальностей у нас, этнически говоря, не только, конечно, русские, но и татары, и башкиры, и очень много других национальностей, и люди, живущие на Северном Кавказе. Вот, так что я-то говорю об этом. А если будут продолжаться этнические, или тем более развиваться этнические конфликты, не обязательно среди живущих в России людей или между россиянами и приезжающими иностранцами, это грозит России развалом. А развал России будет выгоден кое-кому.
Слушаю москвичку Наталью.
Будьте добры, очень уважаемые господа, передача. Я принадлежу к той части населения, которая мало обеспечена. Будьте добры, скажите мне, пожалуйста, насколько хорошо для России вступление в ВТО?
Вы затронули очень такой серьезный вопрос. Я, честно говоря, не экономист, и даже перед этой перед началом программы просил Володю Карамурзу не задавать мне таких вопросов.
Да, мы понимаете,
есть разные точки зрения по поводу нашего вступления в ВТО. И некоторые считают, что мы, вступая в ВТО, гробим наше сельское хозяйство, другие считают, что нет, не гробим. Я не возьмусь вам ответить однозначно.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы согласились с тем, что из Ирака надо уходить. Но между тем Тони Блэр говорит о том, что нужно привлечь к разрешению вопроса Иран. А иначе, мол, Иран окажется в изоляции, ему будет плохо. Не значит ли, что, теряя поддержку, эти организаторы войны в Среднем Востоке раздумывают о том, не решить ли проблему за счет ее расширения в сторону Ирана?
Ну, я не понял Блэра так, что он желает там ввода войск иранских в Ирак. Просто влияние Ирана, это да, это возможно, но учитывая конфликтные отношения между Ираном и Ираком в свое время, они, в общем, в какой-то степени сохранились, я не думаю, что это самое верное решение конфликта.
Слушаю москвичку Елену Владимировну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Валерьянович.
Добрый вечер.
У меня к вам такой вопрос. Вот я вас очень уважаю, еще помню.
Спасибо.
Вас как известного международника. Вот скажите ваше мнение. Вот сейчас очень многие внутри, там некоторые партии страны и в основном за рубежом критикуют Путина за так называемую вертикаль власти. Вот мое мнение такое, что в таких вот условиях дикого, ужасного бандитского рынка эта мера просто необходима.
Вы знаете, да, все зависит от пропорций, все зависит от того, как она используется и насколько она ущемляет вот нашу, в общем, наше стремление к демократическому строю, потому что мы к демократическому строю мечтали о нем, во всяком случае, в том числе и при Советском Союзе, при советской власти, но тогда это было почти невозможно. Сейчас очень важно, с одной стороны, чтобы государство было государством, то есть это значит, что оно должно бороться с коррупцией. А вот мы сегодня слушали выступление генерального прокурора Чайки, который сказал, что все властные структуры, ну, я, может быть, не совсем точно, но смысл тот, все властные структуры пропитаны коррупцией. Для этого просто демократическим путем это не решить. Здесь нужна твердая рука. Но, еще раз говорю, это очень путь, требующий очень точного баланса, потому что твердая рука может дойти до того, что закроет вообще всякие выборы. Мы уже сейчас потеряли право выбирать мэров, губернаторов, да. Вот, сейчас уже вот, не нужно приходить 50% или 25% не нужно приходить. Это все некоторым людям, может быть, вполне искренне кажется, что это необходимо. Мне это кажется опасным.
В Америке, наоборот, прибегают к ручному подсчету, там за каждый голос борются. То есть совсем другая тенденция.
Да, нет, тут, в общем, конечно, я думаю, что кто-то сегодня сказал довольно правильно. В таком случае, если не надо, нету порога нижнего, то тогда просто избирательная комиссия, которая подсчитывает голоса, собирается, там сколько их, 10 человек, и голосует, и привет.
Как вы считаете, кто-то нужен? Начинают развиваться российско-американские отношения вот, в оставшиеся до отставки Джорджа Буша время?
Вот они также будут развиваться, они будут на торгах, на уступках с двух сторон или на завоеваниях с одной или с другой стороны. Еще раз говорю, очень нетрудно предсказать поведение президента. Он сейчас будет, естественно, бороться за то, чтобы он не остался в истории как человек, который угробил республиканскую партию хотя бы вот на следующие там 4 или 8 лет. Ну, и если проследить его интересы в этой области, то можно прекрасно, так сказать, использовать это в том числе и в пользу России.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Генрих Боровик, которому через 2 минуты наступает день рождения. Мы его поздравляем с наступающим днем рождения. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.